Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
Вот как-то вы сегодня не совсем грустно, как-то у вас какая-то бодрость появилась в голосе. Это хорошо, Рубен
Ильич. Так я в Кисловодске 3 недели, это в санатории, что же вы хотели? Это, конечно, бодрый.
Да.
22 тысячи шагов в день выхаживал. Нарзанные ванны и стаканчик перед едой.
Человек, измученный нарзаном. Где-то да. Я читал, да. Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире мы говорим на тему, которая начинается с понедельника и довольно активно обсуждается на портале. Мы сегодня про Кисловодск рассказываем? Или нет?
Нет. Про Кисловодск мы можем сделать отдельную передачу. Кстати, мы делали. Мы же говорили про внутренний туризм. И тут я вот решил опробовать именно это направление, которое раньше не пробовал. Надо сделать отдельную по этому поводу программу, потому что крайне интересно. Крайне.
А я в Греции был.
Боже.
Да.
Да. Вот по этому поводу мы тоже сделаем программу и будем вас всячески обличать. Ну, давайте. Собеседование проходили в аэропорту?
Потом объясню.
Ага. Ладно, посмотрим. Ну, сегодня у нас более приземленная тема. Если останется время, мы, конечно, ответим на вопросы, связанные там, с последними событиями. Тут меня завалили вопросами, там, да, что такое повестка там, и прочее. Ну, не тема нашей программы. Тему нашей программы мы готовили с понедельника. Как вы говорите, активно обсуждается на портале. И она касается управляющих компаний. Мы ее так назвали «УК для УК». Управляющие компании – это такие лавки, которые управляют нашим с вами имуществом, жилым. Ну, да. И с каких-то недавних пор еще и нежилым в том числе. Тут какая история получилась, когда мы начали изучать этот вопрос? И сейчас про повод тоже расскажу. Вот Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ взялся за проблему управляющих компаний. И вот законопроект у них есть, который усложняет там, смену управляющей компании. Его приняли. Второй вот, комплексный о мерах по борьбе с подделкой решений собрания собственников. Вот внесен, как обещали, будет на рассмотрение в Госдуму в октябре. Дело в том, что около 90%, как мне тут подсказывает статистика, решений собственников жилья сфальсифицированы. Я, честно говоря, такую статистику не могу себе представить. 90% решений, да, в виде протоколов собрания собственников жилья
откуда такая статистика?
Поддельные.
Как да, они считали, я не могу понять.
Эксперты.
Непонятно мне.
Я сейчас вам скажу. Это у нас была значит... Исследовательское агентство ZoomMarket в августе 2020 года, это федеральный социологический опрос, они проводили независимым способом. 83% жителей России недовольны своими управляющими компаниями, и там вот выяснилось, да, что все принявшие участие в голосованиях, 90% граждан говорили, что я тут подпись не ставил или подпись поддельная, и оспорить это невозможно. Эксперты считают, что тут... Прежде всего, сказываются дефекты законодательного регулирования и практики работы госжилинспекции, МВД, прокуратуры и судов, потому что, в общем-то, протокол собрания не относится к... Ну, если просто в чистом виде взять, там, как ответственность за подделку документов, там, 327-я статья, она, в общем-то, не о том. Там подделывается документ, предоставляющий права и, там, или какие-то освобождающие от каких-то обязанностей. Ну, там... не знаю, талон технический, там, или там, водительское удостоверение, или еще что-то такое. Да? Ну, помимо, паспорт не считается. А вот собрание участников, собрание вот этих жителей, или протокол, его, в общем-то, принято обжаловать.
Ну, это не уголовная ответственность, если они подделывают?
Тут вопрос не... Ну, дело в том, что само по себе там, подделка протокола должно составлять... По идее, отдельный состав преступления как в виде мошенничества. Для чего это делается? Не просто там, ну, люди какие-то не пришли на собрание, и кто-то там взял это и подписал за них. И ничего не произошло. Ну, вроде там большинством голосов все равно принято. Да? Какая, что здесь такого произошло, если подпись кто-то подделал? Ну, то есть здесь нет уголовной какой-то составляющей. Потому что уголовная составляющая есть подделки документов, либо который является официальным, там, почистки, подтирки там какие-то в бланке каком-нибудь официальном, и он сам по себе уже этот документ предоставляет какие-то права, ну, там, удостоверение вот это водительское, да, или там удостоверение ветерана, или еще что-нибудь такое. Тогда да, тогда понятно, что это там использование заведомо подложного документа. А это предоставление прав, каких-то обязанностей, касается оно всех, а может все согласны. Ну, там 90% согласны, но там если подписи поддельные стоят, один говорит, ой, моя подпись поддельная. Ну и что? Ну, суды говорят, ну и хорошо, пусть так, пусть поддельная она. Но тебе-то от этого чего? Твоя подпись никакого влияния не оказала.
Я не хочу, чтобы подделывали мою подпись.
Ну, это... Тут для суда важно не сам факт подделки, для суда важно, а какие права нарушены. И если даже эта подпись не была бы поддельная, но там ваше, допустим, участие или неучастие в этом собрании там, на результаты голосования никак не повлияло, суд вот эти ваши права защищать не будет, потому что...
Интересное дело.
Нет, так и есть. Ну, да? В том числе, допустим, вам не нравится какой-нибудь нормативный документ. Ну, там, правительство Москвы, например, да, которое вообще мы, учитывая наше название, мы не должны вставить в пример. Ну, допустим, вот у меня есть там такое дело, там приходит кто-то в суд и жалуется на правительство Москвы, а пришел ко мне, а я отказался, в общем-то, с ним вообще даже разговаривать. И почему? Не потому, что я большой фанат правительства Москвы. Хотя, конечно, я как москвич, какие-то решения поддерживаю, какие-то могу не поддерживать. Но дело в том, что он там хотел оспорить принятие решения там, на то, чтобы дворик, внутренний дворик там, в центре был там, покрыт стеклянным куполом, и этот купол использовался бы для концертов. А он там машину, видите ли, как бы...
Ну, есть же такое право оспорить.
Дело в том, что он вообще не житель этого района. То есть это, это сутяжник. Я просто когда спросил, вы там чего, живете рядом, что ли? Он говорит, нет. Я говорю, а вам-то какая разница? Вот, ну, правительство приняло решение. Да, здесь какой-то дворик. Там будет концертный зал, и чтобы зрители ходили, и на них не капал дождик, решили его сделать стеклянным куполом. Стихийную стоянку, да, там в этой связи ее не будет. Ну, вам она чего? И он начинает там не про свои права, как москвича, который там ставил машину. Он говорит, исторический облик. Что-то начал такое рассказывать. Я говорю, при чем тут исторический облик? Вы кто вообще, товарищ? Вы живете в Кунцево. Это центр, Китай-город. Да? То правительство само определяет, что здесь должно быть. Концертный зал жителям нравится, да, потому что будут ходить люди, будут приезжать концерты, можно прямо из окон наблюдать, там, как играет какой-нибудь великий пианист типа Мацуева. Что плохого в этом, да, это что хуже, чем стихийная стоянка там с машинами, да, что здесь плохого? Причем жители не жалуются, а этот из Кунцева говорит, я тут за исторический
объект Москвы. Слушай, не надо про Кунцево. Ладно, я просто вообще начал. Кто вы такой? Вы из Кунцева. Я сам из Кунцева, между прочим, Рон Валерьевич.
Так я тоже там жил в Кунцево, лет 10, наверное. Поэтому
хорошее место.
И ТСЖ, в котором я состоял, точно так же назывался. Я поэтому и говорю, что это Кунцево, это не какой-то дальний район. Да, это мне он близок. Как и
привет
вам.
Кунцеву, кстати.
Привет, Кунцево. Если нас слышите, прям звоните в эфире. Да, если бы у нас был здесь этот самый возможность поставить лайки, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, как говорится, да. Слушайте, мы отвлеклись, не об этом речь.
Надо вопрос для слушателей задавать.
Да, я еще не успел затравку сделать, да. Вот с 1 сентября сменить управляющую компанию стало сложнее, вот мы говорим. А теперь это вопрос компетенции общедомовых собраний. Для положительного решения необходимо собрать больше половины голосов. Раньше такого не надо было. Причем не только собственников квартир, но и владельцев нежилых помещений. Там, а раньше это всего 25% нужно. То есть схему для рейдерского захвата недобросовестной управляющей компании, когда договаривались с частью жильцов, там 25%, и что там такое на собрании протаскивали, вот. И если не хватало голосов, они их просто подделывали, то теперь такую схему провернуть будет сложнее. Ну, в общем-то, не намного, потому что вот какая, собственно, аферистам разница, если разобраться, сколько голосов подделывают, 10 или 30, тут вопрос в умысле, чего они, собственно говоря, хотят, чего они хотят этим добиться, что у кого украсили, какие себе права приобрести. Вот, поэтому разработанная депутатами инициатива, она вот даст право собственникам делать несколько подлинников протокола, и суды обяжут принимать в качестве подтверждения электронную копию протокола. Почему? Потому что органы жилнадзора на жалобы жильцов, когда что-то там у них подделано, управляющей компанией, протокол собрания, не возбуждали правоохранители уголовного дела, жилнадзор на такие жалобы вообще не реагировал, а суды говорят, ну а где это решение? Да, решения в оригинале нет, поэтому до свидания. Оставляют без движения ваше исковое заявление там, об обжаловании, и получается, что гражданин вроде и вправе защитить свои права, а у него бумажки даже нет. Поэтому вот сейчас такой порядок будет несколько... облегчен, или облегчен, как правильно сказать, вот в подъездах и в ГИС ЖКХ должны будут размещаться не только протокол собрания, но и информация о голосовании каждой квартиры, ну, правда, без персональных данных. И хранится вот эти электронные образцы протокола, не образцы, а образы протокола должны будут вплоть до момента сноса дома, а бумажные носители после истечения 3-летнего срока передаваться собственникам. И вот госжилинспекция обяжет выходить на проверки по жалобам на подделки документов и обращаться в правоохранительные органы, если о подделке протокола заявят не менее 10% собственников квартир. Вот такая вот история. Ну и, соответственно, ответственность за умышленное искажение итогов собрания собственников хотят все-таки прописать отдельной статьей в Уголовный кодекс, чтобы не путаться вот с этой 327-й и с мошенничеством. Вот. Поэтому вопрос для слушателей теперь. Внимание.
Внимание.
А давайте упростим. Вот у вас есть управляющая компания, либо вы отдали внешней, либо вы это руководствуетесь ТСЖ или ТСН. Давайте-ка приведите нам примеры, что за безобразие происходит у вас с ТСН, с ТСЖ, с управляющей компанией, как вы с этим боретесь. Ну, давайте на примерах. А учитывая, что портал «Законе» — это площадка мониторинга правоприменения для Министерства юстиции России, мы ваши сигналы примем. А с мыслим, проследим и, может быть, даже в ежемесячный отчет Минюст России включим для формирования ежегодного отчета президенту России. Вот так. Что у вас за проблема с вашей управляющей компанией, вашим жилым имуществом или с компанией, там, с вашим ТСЖ, ТСН, там, давайте приводите примеры. Можете даже позитивные, если вас устраивает, хотя статистика говорит об обратном. Почему-то недовольны граждане своими управляющими компаниями и ТСН, ТСЖ.
Давайте напомним наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Не стесняемся, если есть что сказать, выходим на связь. Сейчас ненадолго уходим, потом вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вот мне, конечно, было интересно, объявили, Москва включает отопление. Только я приехал с отдыха, в течение 5 дней будет тепло. Первые 3 дня мне зуб на зуб не попадал. А потом дали тепло, Теперь у меня открыты окна, потому что я теплом улицу теперь отапливаю. У меня огненные батареи теперь.
Роман, во-первых, вы же сами признались тут по секрету слушателям, что вы приехали из Греции. Понятное дело, что вам 3 дня на акклиматизацию, вы тут мерзли после этой солнечной страны. А потом дали тепло, а вы уже привыкли к этому.
А что, в Кисловодске было холодно?
33 было.
Ну вот.
Ну там вечерами после 33 не 23, а 18. Там как-то так не успеваешь согреться, уже холодно.
Давайте жалеть не будем, а послушаем Григория Рафаэловича. Григорий Рафаэлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы слышите меня?
Прекрасно, да, прекрасно слышу.
Да. Ну, давайте я представлюсь. Так, я Каламкаров Григорий Рафаэлович. Я председатель ЖСК, значит, ЖСК называется ЖСК РАН СССР. Значит, на самом деле, аббревиатура, казалось бы, нелепая, РАН СССР, да, на самом деле называется она так. Работники Академии наук СССР. Значит, это первый в истории СССР ЖСК, первый. Он был организован в 52-м году. Я это все предысторию рассказываю.
При Сталине уровень... еще получается, да?
Да, что уровень идиотизма того, что происходит. Куда уже приходят, так сказать, мошенники? Я думаю, дальше только куда-нибудь в Думу. Значит, это организован по личному указанию Сталина для работников Академии наук за заслуги в период Великой Отечественной войны и после нее атомный проект и так далее. Вот. Это он объединял вначале 3 дома, где где-то порядка 2000 квартир. Сейчас это уже 6 домов. По традиции управляет правление, где заседают профессора. Я, например, профессор заведующей лабораторией. До меня академик-секретарь был председателем. Так? Значит, дом имеет собственность, потому что когда организовывали ЖСК, тогда еще было непонятно как чего, и в ПАЭ заложили все магазины, все это принадлежит жителям, да, членам ЖСК. И он имеет дополнительный доход там порядка 6 миллионов в месяц.
Да вот вы такой, сладкий, значит, объект на самом деле.
Ну, я вот кто, об этом я и говорю. Вот, значит, жители живут в этом доме, ничего не ведают, все нормально. Вдруг выясняется. Причем нам об этом угрожали. Я просто говорил человеку, что он будет этим заниматься, все это захватывать. И просто мы не восприняли серьезно. И мы получаем, оказывается, в жилинспекцию уже поступили протоколы, что 50% жителей вот такого дома, кстати, кроме этого, еще ему принадлежит 5 гектаров земли в центре Москвы, тоже который дал Сталин. И, значит, это, собственно, была подтверждена высшим арбитражным судом и так далее. Вот все это управляется, и вдруг выясняется, что кто-то чего-то, якобы 50% жителей проголосовали за, так сказать, переход в некую компанию эксплуатации. Вот я могу уверенно сказать, что это случай фальсификации, когда ни один житель не голосовал. Надо быть идиотом, понимаете, чтобы, извините за грубость, чтобы проголосовать за уход из, так сказать, такой организации неизвестно куда. Значит, мы уже знаем, кто организатор этого всего. Вот я к тому говорю, что 25% жуликам рисовать или 50% – это абсолютно одно и то же. Значит, мы что выяснили? Во-первых, инициатор собрания липовый. Этот человек уже написал заявление во все органы по всем трем домам, что он никаким инициатором не был. Кстати, он боится уголовного дела. Не уголовного, но там по закону, оказывается, в случае фальсификации, когда это выясняется, все убытки ложатся на организатора собрания. Потому что он же счетчик, он же, так сказать, председатель, все он вместе. Так, вот такая вот история. И, в общем-то, мы ничего как бы сделали. Сейчас мы выясняем. До этого у нас один из домов уже был. Значит, там 50% жителей написало заявление с пожеланием подать иски в суд на эту же компанию. Теперь несколько слов, а кто эти люди? Мы тоже, оказывается, это знаем. Значит, когда-то мы управляли таким домом, он был построен, значит, по адресу академика Власова, 8. Потом мы от него отказались. Значит, им управляли некий господин Нигин, вот он главный организатор всего этого дела. Он, собственно, пытался войти в сговор с нашей эксплуатирующей компанией. Он предлагал там какие-то содействия, что-то такое. Значит, Нигин в настоящее время является обвиняемым уже по статье 159, часть 4. Значит, это вымогательство. Просто ожидает.
Это мошенничество, это не вымогательство.
Значит, мошенничество, фактически это было вымогательство. Я, конечно, не юрист, это по статье о мошенничестве. Значит, он сидит не под подпиской, а не выездом, а под домашним арестом. Дальше компания, которая это делает, мы собрали всю эту информацию. Если компания называется «Эксплуатация», руководитель ее некто Лапшин, значит, он, оказывается, уже неоднократно делал подобные вещи. В данный момент у него банкротство с долгом на 45 миллионов. К слову сказать, дом, которым руководит Негин, имеет задолженность перед МАЭТом 18 миллионов. Это уже утвержденное, так сказать, тем самым судом задолженность, так? И МАЭК ничего не делает. Кстати, хочу обратить внимание, что МАЭК – это государственная компания. 51% принадлежит государству. То есть украдено 18 миллионов государственных денег. Значит, человек-жулик, ну, предполагаемый жулик, сидит под домашним арестом, и ничего не происходит. Значит, а мы вынуждены вот с этим бороться. Ну, представьте, захватывается такой дом. В лучшие годы там жило 26 академиков. Сейчас живет 8. Там живет масса профессоров. Там живет Франгулян, знаменитый, значит, скульптор, если так многие слышат, заслуженный скульптор. Вообще много таких людей, потому что мы писали в разные инстанции писем по другому поводу, поэтому я просто знаю жителей дома.
Григорий Рафаэльевич, извините, ну, у вас не история, а судьба. Поэтому так очень много, мы уже начинаем путаться. И мы поняли, что кто-то, вот руководствуясь как раз вот подделкой документов, которые мы сейчас обсуждаем, да, в управляющей компании, да, пытается захватить ту собственность, которая еще со времен Сталина принадлежит академикам. Правильно мы поняли?
Совершенно именно так. Именно это возмущенный голос и пытается сказать.
Давайте вы эту ситуацию опишите, нам представите. Потому что, ну и слушайте, если на академиков покусились, там, которые там...
Их было 26, осталось 8, уже можно
великие.
Же.
Не, ну, там
уже
же, можно это же. Же. Это же, наверное, еще и дети, внуки, там, они тоже уже профессора, я так полагаю, да? А у вас какие-то сидельцы, обвиненные в мошенничестве, все равно продолжают вас там пощипывать. И тут, наверное, тема Департамента региональной безопасности в Москве посмотреть. Потому что если это на академиков так, то что говорить о других, ТСЖ, ТСН?
Да, хотите сказать, что если уж на академиков руку поднимают, куда же нам-то?
Да-да-да, просто смертным. Да, Григорий Рафаэльевич, оставьте, пожалуйста, ваши координаты, мы свяжемся с вами обязательно, и эту тему, наверное, на контроль-то придется взять.
Да, но я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Кстати, мне не так давно позвонила, знаете, Рубен Валерьевич, одна женщина, и говорит, вот вы говорили передачу про совет дома, а тут я решил выяснить в нашем многоквартирном 8-подъездном доме, кто возглавляет там совет дома. Обратилась в управляющую компанию, они дали мне список, а ее возглавляет, оказывается, моя мама, которая скончалась 8 лет тому назад.
Mm.
Да. Понимаете, вот, такой спиритический сеанс, видимо, такой они проводят там. Ну, и вот. Мама дает свое согласие.
Вот то, что сейчас вот звонивший академик, или кто, профессор сказал, да, что там есть тот, кто инициировал собрание, говорит, я ничего не инициировал. Ну, тоже так из этой же оперы. Ну, просто есть определенная категория людей, мошенники, которые вообще ничего не боятся. То есть вот я с этой категорией граждан сталкиваюсь довольно часто в силу специфики своей профессии. Я ж не только защищаю людей, обвиняемых в мошенничестве, но и наоборот, потерпевших представляю, которые пострадали от мошенничества. И меня эта категория граждан сильно удивляет, вот, которые там ничего не боятся. То есть это вот те, которые профессиональные мошенники, они готовы сесть.
Mm.
Они готовы. То есть когда их уже берут там за галстук, да, или там за одно место, и говорят, ну все, мы тебя поймали, да, верни деньги, и, возможно, мы на тебя не будем писать заявление. Не вернет. Ну, настоящий мошенник не вернет, не для того брал. Для него деньги – это мерило всех ценностей, как бы это основное, ради чего он живет.
А давайте послушаем не настоящего мошенника, но настоящего эксперта, первого на сегодня.
И профессионала. Да. Это Константин Крохин, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Удалось вам услышать вот нашего первого дозвонившегося? Вот понятие 90-х какое-то, рейдерство, фальсификация, до сих пор как-то в сфере ЖКХ неубиваемые, вроде при наличии правильных законов МВД, прокуратуры, судов. Вот какие меры, по вашему мнению, ситуацию могут изменить? Там, вот норма повышения нормы кворума для смены управляющей компании или еще что-то такое. Что надо сделать?
Ну вот я выскажу мнение, которое я недавно прочитал у Андрея Медведева. Это журналист, который в ГТРК работает, и он депутат Мосгордумы. Он ведет телеграм-канал, и он такую вещь высказал, что надо нам сейчас, вот в это время, которое мы с вами переживаем, надо быть честнее, просто честнее с самими собой и друг с другом. Вот вы сейчас упомянули вот эти организации, которые должны следить за правопорядком. Это прежде всего правоохранительные органы, это органы надзора, жилищного надзора, прокурорского надзора. Но когда мы говорим о рейдерстве, все профессионалы знают, что рейдерство возможно и существует при покрывательстве или прямом участии представителей правоохранительной системы. То есть само по себе рейдерство, оно не существует в вакууме. Их, как правило, покрывают там бывшие сотрудники, действующие, друзья, товарищи, как угодно. И когда мы говорим о том, что есть фальсификация собраний, значит, ведь доказывать достаточно легко сам факт фальсификации. Но если брать, допустим, московский регион, вы очень редко найдете возбуждение уголовного дела, даже после решения гражданского суда, где подтверждено, что недействительно собрание, не было столько голосов и так далее. Но уголовные дела не возбуждаются, в принципе, понимаете? И в таких условиях, когда правоохранительная система, которая должна следить за порядком, за правопорядком, имеет огромные полномочия, она этого не делает, тут уж гражданским людям или простым жителям только остается разводить руками. Поэтому, когда мы говорим об этой инициативе, ужесточение количества голосов, необходимых для смены управляющей компании, надо честно сказать, честно самим себе и окружающим, что это, по сути, закрепляет статус-кво на рынке. Управляющую компанию сменить будет невозможно, потому что и раньше было тяжело провести собрание с кворумом законно. А сейчас это будет невозможно. Большинство компаний и граждане не удовлетворены, как они обслуживают, потому что на рынке засилье муниципальных, государственных или частных компаний, за которыми стоят чиновники. То есть рынок поделен. Это своеобразная коммунальная мафия. И вот эта мафия нанесла удар, пролоббировала закон, по которому сменить управляющую компанию будет невозможно. Может ли эта мера побороть рейдерство или может ли она помочь в борьбе с недобросовестными управляющими компаниями или вот этими профессиональными мошенниками. Я полагаю, что простой взгляд беглый говорит о том, что, конечно, не может. Ну как увеличение кворума может этому помочь? Ведь если это мошенник профессиональный, если это рейдеры, которые имеют покровительство властей, тех или иных, там, правоохранительных органов, местных администраций, то какая разница, подделают они 50% или 70% они подделают голосов. Это в любом случае не настоящие голоса. Когда нет реакции на незаконное голосование, нет реакции от государства, потому что у граждан нет этих полномочий, то в этом случае, что вы укажете кворум 50%, что 70%, это равнозначно. Поэтому я считаю, что это либо имитация бурной деятельности со стороны депутатов, либо сознательное закрепление положения статус-кво, чтобы граждане не могли, не имели возможности освобождаться от недобросовестных управляющих компаний. Вот как я оцениваю вот это изменение.
Это как-то вы сильно прямо.
Это
и депутатов,
уже,
да,
уже, да.
И всю правоохранительную систему так прям. Куда ж пожаловаться тогда? То есть, если вот есть депутаты, которые делают законы, а правоохранители нас защищают от нарушения этих законов, и если они все в доле, тогда мы расплакаться должны и уйти.
Не все в доле, не все. Просто, если говорить о депутатах, они не
в
доле. Они просто равнодушно на это смотрят, потому что я разговаривал буквально неделю назад с депутатом, который участвовал в рассмотрении, принятии этого закона. И этот депутат, он известный. Депутат сказал, что я был против принятия ужесточения кворума, но меня переголосовали. Ну и когда я привел конкретные примеры в Москве, когда прокуратура отписками занимается, а АБЭП не расследует мошеннические действия, значит, жилищный инспектор отказывается, просто футболит. Я сказал, вот вам пример, вы говорите, куда им обращаться? Мне депутат говорит, обращаться в суд. И я спрашиваю, ну а как суд может, не имея оперативных никаких рычагов, как он может здесь истину установить и принять решение, если не установлены виновные, если не проверены полномочия и так далее? Как это может сделать суд? Ведь суд взвешивает доказательства, представляемые сторонами,
да,
понимаете?
Да. Понятно.
Спасибо большое.
Непонятно. Спасибо, да, Константин Крохин был в эфире, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы.
Не, ну здесь-то вообще-то можно, по идее, было закончить, потому что как-то теперь избавиться от управляющей компании будет невозможно, поскольку, кстати, мафия, закон пролоббирован, точка. Ну, мы продолжим, да?
Сейчас мы вот мы начнем копить эту информацию, да, чтобы понять, нам что делать, избавляться-то от кого? От своих иллюзий, что можно что-то изменить, либо избавляться от недобросовестных каких-то граждан, которые пытаются нас обжулить.
Давайте послушаем второго эксперта.
Наталья Оганова, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве России. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот тут у нас прям дискуссия такая жаркая, читаю УК, думаю, УК, да, Уголовный кодекс по привычке, нет, управляющая компания, в общем-то, руководство управляющими компаниями, которые рулят жилыми помещениями, это такой же бизнес, как и другие, но он, по идее, должен также регулироваться, жестко кодифицироваться актами, законами, но вот это регулирование, как выясняется, как только что наш первый эксперт сказал, оно как-то мало работает, потому что вокруг сплошная мафия, и возможности нет привлечь нечистоплотных управдомов, так называемых, к ответственности. Вот в чем дефект? В нормах или в их применении? И что делать?
Вы знаете, тут проблема, она действительно сложная, и мы сейчас вот взяли моду ругать управляющие компании, повально, да, ругать управляющие компании и говорить, что там повсеместно жулики, и все подделывают. И, в общем, давайте изменим нормативно-правовые акты и вот внесем массу новых каких-то ограничений и привлечем дополнительно к ответственности. С одной стороны. С другой стороны, альтернативы никто не предлагает, не рассматривает варианты, как нынешние нормы исполнять надлежащим образом. Я все время всем говорю, что избавиться от управляющих компаний, конечно, можно. Но взаимодействие напрямую с ресурсоснабжающими организациями, которые вообще никакой ответственности на сегодняшний день не подлежат, это намного будет сложнее и намного хуже. А вот то, что действительно существуют проблемы в рамках проведения общих собраний и подделки подписи, да, такая проблема существует. И то, что жильцы, которые инициируют судебные процессы, они обязуют приходит суд, приносит копию, например, протокола, либо у них нет протокола, и они просят суд истребовать у управляющей компании оригинал протокола общего собрания, это та норма, которая на сегодняшний день, в общем-то, работает. И суды рассматривают пачками дела, которые как раз связаны с тем, что проходят общие собрания, и нарушаются нормы проведения общих собраний. А вот я думаю, что если мы нынешний механизм, да, который даст возможность существующие нормы надлежащим образом исполнять, и ответственность за непредоставление, например, суду, да, оригинала протокола общего собрания будет предусмотрена, это будет работать, потому что суду достаточно того документа, который представит управляющая компания или госинспекция при рассмотрении этого дела для того, чтобы вынести свое мнение на тему того, стоят подписи либо не стоят, необходимо ли проведение экспертизы. Потому что, как ни крути, у нас существует тайное голосование, у нас существуют персональные данные, существует процедура, по которой прописана и жилищным кодексом, в конце концов, всю конституцию пока никто не отменил. Поэтому размножать оригиналы протоколов, вешать их везде, где не попадя, на заборе, еще даже указав номер квартиры, ну, все прекрасно знают, кто живет в квартире, да, давать делать это общедоступным, это тоже нарушает массу других прав. Может быть, человек не хочет, чтобы знали, как в этой квартире проголосовали, потому что мы сейчас дойдем до того, что будут проходить мимо и крестиком на двери ставить.
Да, красный крестик, там, белый, желтый.
Знаете, вот я на примере своего дома могу сказать, у нас в СМ доме, и у нас жители разделились на тех, кто поддерживает нынешнюю, да, управляющую компанию, у нас руководство ТСН, а кто не поддерживает. И у нас все это уже доходит до того, что фактически чуть ли не на дверях действительно рисуют, что ага, вы, значит, вот за этого председателя, а мы против. Это неправильно, так быть не должно.
Интересно, поэтому, конечно, живете, интересно живете в вашем там доме, на самом деле. Насыщенная жизнь у вас там.
Да, какая интересная у людей жизнь.
Скоро рукопашная будет уже.
Наталья Валерьевна, вот...
Дом Павлова такой, дом Павлова.
Такой у меня вопрос. Вот я, честно говоря, отношусь к пассивной части жителей, там, и у нас тоже есть управляющая компания, там, ну, ТСЖ в одном доме, там была потом управляющая компания. И я так, ну, учитывая мою занятость на работе и специфику моей работы спора, да, вот я не хочу спорить дома, поэтому я, можно сказать, пассивный житель. Но я понимаю, что вот 25% вот этого кворума, которое было на собрании, и это еще там туда-сюда. Но сейчас говорят, ну вот будет 50%. А не сделает ли это неуправляемой ситуацию? Потому что таких, как я, большинство в доме. Ну, то есть, если все окей, то народ даже не пытается пойти на собрание, что-то там проголосовать где-то. Вот. И еле-еле набирается 25%, чтобы кворум был. Да? Но если 50%, то вообще ни одно решение не будет принято. Как вы думаете?
Абсолютно с вами согласна, потому что уже сейчас собрать кворум – это проблема большая. Там дома, где есть ТЦН, и каждого знают наперечет, вот у нас одноподъездный дом, допустим, да, и просто пройтись, и ты знаешь каждого, и можно проговорить о том, что вот будет общее собрание, тогда-то, тогда-то, приходите, пожалуйста, потому что это право, а не обязанность. Но это, если это огромные дома, многоподъездные, это уже сейчас невозможно. Если увеличат кворум, большая часть людей не хотят участвовать в управлении, их вообще все не интересуют. Они отвечают только за себя, за свою квартиру и идут решать свои личные проблемы. Поэтому мы в еще большее болото ползем в данном случае. Поэтому я опять же возвращаюсь к тому, что по нашему действующему законодательству есть такое понятие, как бремя собственности. То есть, если ты не участвуешь, ты не пришел, тебя оповестили, то, соответственно, твой голос будет учитываться, да, как какой, да, то есть, ну,
как минимум, как кворумный, да, неважно голос, да, считай, что ты, да, воздержал. Да. Но
если такая норма будет введена, то люди будут понимать, что если они не пришли, значит, соответственно, или там...
Если не пришли, то пришли. Вот такая.
В корпоративном праве, да, допустим, сейчас, или вот когда рассматривают субсидиарную ответственность, да, при банкротстве учредителей, там же уже четко, что если ты голосовал, воздержался от голосования, допустим, да, то, значит, ты не выразил свой голос. Есть голос «за», есть голос там «против». Если ты в данном случае воздержался, то в этом случае тебя тоже будет, твой голос будут приравнивать как голос, который способствовал принятию того или иного там решения. Mm-hmm. Понимаете, то есть вот в корпоративном праве делают шаги в части, там, в рамках, да, вот этих всех важных, нужных решений для того, чтобы способствовать тому, чтобы люди голосовали, да, конкретно, принимали участие и выражали свой голос. А, это принципиально, ну, выражали как бы свое согласие, то есть если против, хорошо, ты не несешь там субсидиарную ответственность. Но если ты воздержался, извини меня, ты не смог сформировать как бы там, типа, нам кворум или общее количество, поэтому мы для тебя это дело сформируем. Тут идет некая практика, поэтому мне кажется, что здесь нужно изменить порядок подсчета и предусмотреть все-таки, что не только управляющая компания, на которую там накладывают эту эфемерную ответственность, да, но еще и собственник, ну, коль ты купил свои квадратные метры, хочешь ты или не хочешь, то ты вынужден в этом участвовать, потому что без этого будет принято решение о повышении тарифа, о распределении ответственности в рамках общедолевой собственности, будут сейчас вот распределять долги всех неплательщиков и так далее, да, между всеми собственниками. Ты должен знать, что происходит в доме. Так сейчас выстроена вот наша история, связанная с тем, что, ну, ты являясь собственником, должен участвовать вот в принятии.
Хорошая идея, кстати. Мы это в отчет о мониторинге правоприменения в Минюст
включим. Спасибо большое. Напомню, кто был на связи.
Наталья Аганова, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве аж России.
Вот повезло, госпожа Аганова, в доме-то какие страсти. 50 на 50, а? Вот.
Ой, какие,
аресталище какое-то.
Я не хочу хвастаться, Роман, но я видел такие собрания собственников жилья. Белые скатерти, шампанское, музычка, скрипка. То есть есть управляющие компании, которые собирают жильцов и создают кворум, потому что организуют праздник. Это не просто где-нибудь они сели там на первом этаже на расшатанных стульях, да, они организуют
и
праздник.
Я шампанское не люблю.
И все, вы можете не пить, там для вас может быть сок, но неважно. Да. Это все приходят, парадно одетые такие, да, там играет какой-то скрипач или там саксофон. У нас сегодня собрание. Это такая целая история. Это как Новый год почти.
Слушайте, у нас 5 минут до рекламы, поэтому давайте послушаем следующего эксперта на сегодня. Скажем, кто это?
Это у нас Александр Люшин, эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам тарифов и качества услуг ЖКХ. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Вот у нас прямо сегодня жаркая дискуссия по поводу ЖКХ. И даже интересный звонок был от слушателей. Надеюсь, вы его слышали. Вот основные претензии у слушателей, там, у наших кратко, корреспондентов, да, в отсутствии контроля над управляющей компанией предъявляются к госжилинспекциям. Прежде всего, раз это такой орган существует. В чем причина, на ваш взгляд? Вот это не расторопность там какая-то, некомпетентность. Справедливо ли требует только с госжилинспекции? Вот весь госконтроль, это целый спектр организаций. Там еще и прокуратура есть, там, и МВД и прочее.
Да, конечно, всегда претензии есть, потому что, во-первых, в госжилинспекциях обычно маленький штат. И не хватает у них ни сил, ни времени вот, заниматься всем. И тем более, конечно, оптимальный вариант был бы, что при проведении собрания представитель жилинспекции, управы вот, присутствовал на собрании, и тогда это бы, конечно, облегчило работу. Меньше жалоб, и те вопросы, которые есть, можно было бы обсудить на месте. Вот. Но, на мой взгляд, все-таки оптимальный вариант – это внедрить все-таки эту систему ГИС ЖКХ, потому что собрать людей, вот вы же участвовали в собраниях, знаете, как это сложно сделать.
Да нереально иногда.
Это нереально. Есть, конечно, фирмы, которые там, ну вот в интернете их много, там за 25 тысяч там мы готовы приехать, всех собрать в зависимости от дома и задать.
Как я же говорю, один способ я тут рассказал, да, это там привлечь скрипками, шампанским, красивым оформлением собрания. А как еще там, силой что ли?
Запугивать.
Люди с маузерами зайдут в квартиры.
Абсолютно правильно, да. Ну, это как на выборах. Они будут делать поэтажный обход по квартирной, листовки наклеят.
Кресты красные.
Да, будут людей отлавливать у подъездов. И, конечно, они добьются своего. Но вот так собрать, тем более нужно место сбора. Это обычно люди, которые работают на общественных началах. Это очень-очень сложный вопрос. Здесь надо, конечно, вот уже переходить на новый цифровой уровень. Тем более, если человек не может зарегистрироваться сам, то в МФЦ всегда помогут. И вот если сидишь дома, у тебя неделя, 2 месяца, спокойно смотришь отчеты предыдущего года, смотришь, как работало, что сделали, выходишь в подъезд, проверяешь. Но это очень сильно облегчит.
И да, в том числе... жительница Москвы с 37-го года, самое оно как раз, ГИС какая-нибудь, система. Чтобы
изучать.
Да, у нее телефон, может быть, еще кнопочный, да, и говорят, и там вот там в ГИСе. Нет, где-то.
Да, ну всегда вот такой женщины есть.
Зайдите в интернет и посмотрите там, да. А у нее телевизор с 5 кнопками. Спасибо большое, спасибо.
Ну нет, ну это вопрос, который требует обсуждения, да.
Да, заочно, очную можно. Кто-то заочно, у кого времени нет, остальные очно.
Можно все.
Ну вот мне показалось хорошее предложение, что вот не пришел, считает, отдал голос, воздержался. Да, но главное, что раз ты был оповещен, там, не знаю, каким способом, на заборе тебе написали, на двери наклеили, ну вот пришел, значит, раз не выразил свое желание.
Сейчас мы уйдем на буквально 15 секунд, 728-7703, код 8495.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, Роман Валерьевич, Мария Ивановна, будем слушать? Хочешь высказать свое мнение?
Конечно, Мария Ивановна, ради этого собрались.
Здравствуйте.
Добрый день, я ваш старый знакомый. Сейчас, минутку.
Радио выключайте, да?
Да, мы рады слышать старого знакомого.
Я хочу сказать вот что. Я полностью согласна с вашими рассуждениями, потому что жилец, он полностью бесправен. Бесправен полностью. И вот эти управляющие компании, это монополисты, что Энергосбыт, они что хотят, то и делают. Для них не существует никаких законов. Но, Роман, в свое время, вот весной, и когда был Виктор Никанорович, я подняла вопрос о том, помните, когда нам за один месяц выслали две квитанции за оплату в двойном размере.
Да, я помню.
Да, что, вот да. Вы помните. И Виктор Никанорович сказал, не может быть, чтобы у вас автоплатежа
и это два я раза помню. Да, вычли. Да.
Так вот я вам хочу сказать, что может быть и у меня вычли. В результате я трижды ходила и в МФЦ, сняла с автоплатежа и все прочее. Хорошо, что я разобралась. Мучились старые люди приходили туда в МФЦ. Были огромные очереди. Они говорят, что это такое? Вот я хочу сказать. Я хотела выясниться, кто же это такое, поиздевался над всеми и не извинился, и никак не могла выяснить. А ведь это же было на государственном уровне. Что Собянин не знал, что такое произошло? И до сих пор никто ответа. Во-первых. Во-вторых, этот наш очень умный подлянский способ перенять и другие регионы. У меня были знакомые, с которыми я связалась, и они сказали тоже, что у них тоже такая же штука произошла. То есть это какая-то мафиозная, вот они не теряются, все эти мошенники. А кто-то не пришел, и так и остался, и уплатил, и не знал.
Да, Мария Ивановна, такой-то случай, да, тогда Виктор Никонович, я помню, что он говорил, что дважды не могут с вас сняли, но только я хочу сказать, что все-таки Сергей Семенович вряд ли знает о том, что у вас дважды за один месяц сняли деньги. Это, да, Рубен Валерьевич?
Если не сообщать об этом, то, конечно, не узнает.
Да, ну, кстати, с другой стороны, я хочу вспомнить историю, перед тем, как мы послушаем последние эксперты, когда моя мама поставила автоплатеж, ей пришел счет за 2011 год, это было году в 2020, что вот она там не заплатила за какой-то месяц, она принесла чек, сказала, я же платила. Mm-hmm. Сказала, ну, ничего не знаем, идите в суд. Если суд решит, вернем вам деньги. Ни в какой суд она не пошла, но она сняла автоплатеж.
Надо было пойти в суд. Я тут тоже как-то, ну, не обращаешь внимания, да, ты получаешь платежку, там конкретная сумма есть.
Да.
И если она отличается, ну, на 200, там, 300, там, 400 рублей.
Да, ну,
учитывая мой уровень дохода, я, может быть, и не замечу этой разницы. Угу. А тут как-то в один прекрасный день получаю платежку. Так, и вот уже навожу сканер, считывать QR-код, чтобы пикнуть там и заплатить, как привык. И что-то так меня привлекло, думаю, что за цифра такая? И она как-то так... отличалась, может быть, когда-то на там 200, 300, 400 рублей, а здесь на 12 тысяч.
Ну?
И я так думаю, подождите минуточку, это что такое? Что случилось? Может, я за два месяца не заплатил? Может, они там что-то начислили? И начинаю там вот с левой стороны, там, где вот эти всякие услуги, да, читаю, там за свет получил. 11 тысяч за свет. А там что-то включено. Там. Я так думаю, подождите... какой, а как он мог у меня нагореть? У меня там... Причем самое смешное, что меня не было в этот момент.
Я там криптовалюту кто-то делал.
Во-во-во, да. И я, значит, давай отлавливаю там управляющего. Я говорю, это что это такое? А он так, да это вот там тариф Мосэнерго что-то выставило. Я говорю, что, где, кому? Ты что, ты понимаешь, ты, ну, с кем ты разговариваешь вообще? И он такой, да нет, я все, как мы это разберемся. Я говорю, давай-ка разбираться. Я говорю, вот у меня счетчик стоит. Да, ну, не, ваш счетчик, он у нас там где-то в подвале, а тот, который у вас, это вот не ваш счетчик. Я говорю, я сейчас все счетчики проверю. Это какая-то история. У вас где-то дойная корова стоит, эта ферма, вот ну, эта, да, вот, да, которая да, там да. генерит эту криптовалюту. Вот, и я говорю, мне тут люди знающие подсказали. Вы подсоединились ко мне, я сейчас тут вас всех просто не то что покусаю, разорву, как, это, как волкодав. Вот, так, не, ничего, мы там сейчас разберемся, разберемся.
Разобрался?
Потом разобрался, да, там сняли, пересчитали. Я говорю, а вот мне уже как бы не хочется так это оставлять. Я говорю, други мои, вы так это вот мне выставили и, видимо, совсем оборзели. А это же, наверное, распределялось-то как-то по другим жильцам. Да. Там, да, и как, никто не замечал. А тут раз, и вдруг что-то мне все свалилось. Ну, видимо, настолько обленились, что не стали распределять. Просто посмотрели, а, Маркарян, наверное, богатый парень, да, сейчас он заплатит эти 16 тысяч там за кого-то. Вот, вот и все, с тех пор как бы там тишина. Ферма, видимо, закрылась, переехала там куда-то.
Ну, теперь другой кто-то платит. Не ну, такой богатый, как вы, между прочим.
А что делать?
По-моему, не
жалко?
Ну,
что, поняли? Жалко, конечно. Ну, что, я должен платить, что ли?
Так,
ну,
у нас
пусть сам разбирается.
5 минут до конца эфира, и давайте послушаем последнего сегодня эксперта.
Сергей Елин, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опоры России». Сергей Викторович, здравствуйте.
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 Сергей Викторович, вот... Конфликт – это, в общем-то, всегда две стороны. Одна будет недовольна. Вот в обсуждаемой теме – это управляющая компания, собственники. Мы как-то так сейчас наградили ярлыками управляющей компании. И, мол, жители недовольны на 90%. Ну, вот в случае махинации понятно, более-менее, да, что есть проблемы. Да. А вот что касается самих жильцов. Вот нет ли вины, что махинаторы ими крутят, как хотят, а жильцы вот только жалуются? Вот Роман сейчас сказал, что его мама да, не стала подавать в суд. Ну, может быть, все-таки как-то...
Ну, сумма не такая большая, чтобы тратить нервы,
ну,
время
равно,
и деньги.
Вот небольшая, там, рубль, да, получается червончик. Да, как, вот что такого может быть сделать, чтобы воспитать и жильцов в том числе?
Ну, я абсолютно с вами согласен. Действительно, для того, чтобы эта проблема решалась эффективнее, ну, да, безусловно, возможно, нужны корректировки в нормативную базу, которые бы делали бы более прозрачную процедуру голосования, идентификации, позволяли бы легче получать доступ к оригиналам протоколов общих собраний. Но без финансовой грамотности, без проактивной позиции жильцов все эти инструменты работать не будут. Потому что действительно, когда та или иная управляющая компания лоббирует свои интересы, она все равно использует жильцов дома, которые более активны, и эти более активные жильцы бывают тоже действовать могут в интересах той или иной управляющей компании, не будучи объективно заинтересованы в реальной работе, в интересах всего дома. Поэтому здесь только совет может быть один, это действительно проактивная позиция, понимать, что, конечно же, судебные расходы, это спорить по каждой сумме каждому отдельно взятому жильцу проблематично, потому что бывает так, что судебные издержки выше, чем сама сумма, и вообще процесс организовать не так просто. Поэтому это только кооперирование, подача каких-то общих исков, объединение усилий для того, чтобы все-таки нанять квалифицированного юриста и отстаивать свои права. И отстаивая свои права, действительно, это дисциплинирует управляющую компанию, действительно возникает понимание, что подделанные документы или какие-то нарушения не останутся без внимания, и доведенная один раз до конца ситуация, она будет хорошим уроком для того, чтобы не допускать нарушений далее.
Понятно.
Да, спасибо большое,
да,
спасибо.
Спасибо, это Сергей Елин со своим мнением, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опоры России».
Ну, вы же прекрасно понимаете, что вот если есть автоплатеж, там снимают деньги за какой-то физический 11-й год, приходит человек с чеком, говорит, я платил. Ему говорят, иди в суд, то 99% в какой суд не пойдут подавать заявление. Они знают, как это пить. Да, это все и рассчитано.
Нет, вот здесь я соглашусь, никакого автоплатежа. Вот по таким платежам никакого автоплатежа. Тут с государством-то поставишь автоплатеж, и то люди ошибаются, начислят тебе там налогов, и будешь ты все время платить, да, потом, и потом иди там обратно на все это возвращай. А уж с этими гражданами, которые, видите, как тут вот нам дозвонившийся Григорий, как его?
Рафаэлович.
Да, Рафаэлович, красивое отчество такое. Вот, как который сказал, да, что какой-то жулик на жулике сидит и жуликом погоняет, да, ну как к ним автоплатеж поставить? Это вообще неразумно, да. Тут надо проявлять гражданам тоже как добросовестность, разумность, прозорливость свою, там, смекалку, что мы... автоплатеж, имейте в виду, вас, скорее всего, обжулят. Пока это не состоялось, вот этот вот вид бизнеса не состоялся так, чтобы вот мы всем доверяли, то лучше так не делать. Вот чаще всего ведь жителям России не нравится в работе управляющих компаний, опять же, возвращаясь к статистике, 42% это плохое, несвоевременное как раз реагирование на жалобы. То есть никто на жалобы не реагирует. Они куда-то уходят, прячутся, там, да, их надо отлавливать. Вот этих вот. Вот. Завышенные тарифы 23%, это вот как вот я и сказал. Да, что-то увидел, ух ты, откуда оно взялось. Да, ну и там дальше идет уборка подъездов и придомовой территории, ну и работа аварийных служб всего лишь 4%. Кстати, вот куда жаловаться-то на безобразие? В Мосжилинспекции напоминают, что вот смена управляющей компании – это вот не единственный способ борьбы с недобросовестными коммунальщиками. И, во-первых, на конкретные промахи вот управляющей компании, или как мы это принято ее называть, управдома, можно жаловаться на портал «Наш город». Если уж все-таки надо освоить вот эту сеть коммуникационную.
Я думаю, многие там, уже освоили.
Да, наш город в Москве, Добродел в Подмосковье. И на такие жалобы там быстро реагируют. Я вот, честно, три года я был председателем общественного совета при главном управлении региональной безопасности Московской области. Там прям этот Добродел, они там мониторят постоянно, и там это работает реально. Вот, я так полагаю, то же самое, что наш город в Москве. Вот. А во-вторых, вот про плохую работу управляющей компании можно рассказать и жилищной инспекции. Там проведут проверку, при необходимости примут меры. Штрафы, кстати, для коммунальщиков, они такие немаленькие, исчисляются сотнями тысяч рублей, доходит до аннулирования лицензии. Поэтому, ну, если уж это все не помогло, как мы понятно, что говорим, это и в прокуратуру надо писать. Ну, а если и это не помогло, тогда, Роман, что? Тогда к нам.
Да,
на радио Москвы,
да, да.
В нашу программу.
Все, мы с вами прощаемся и надеюсь, в этом же составе встретимся через 7 дней. Еще хочу вам пожелать, уходя из дома, все-таки гасите свет, а то, как Маркарену, придется платить много денег. Всем хорошего, теплого
вечера. Ничего хорошего там да не будет.
Ничего не будет. Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.